Дорогие братья и сестры, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня у меня в гостях протоиерей Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник православной службы милосердия, настоятель Успенского собора на Визе. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Дорогие наши радиослушатели, пусть мир и Божие благословение пребывают со всеми нами. Милостью Божией и благословением Его Высокопреосвященства митрополита Кирилла три с лишним года назад церковь дала такое послушание быть настоятелем. До этого времени я всеми силами старался уклониться от этого послушания, ну, поскольку понимал, что административно-хозяйственная деятельность — это не мои лучшие стороны. Но, тем не менее, сейчас это послушание возложено, и основная цель, которую я себе ставлю как руководитель прихода, общины, она выражена в Евангелии. Ну, поскольку я надеюсь, что все-таки мое основное призвание — это священство, служение Христу, служение Церкви, то Господь как-то обратился к апостолам, что оставьте то, что поймали, и следуйте за мною, я сделаю вас ловцами человеков. И для меня, как для священника, это самая основная задача — быть ловцом человеков для Христа и для Церкви. А приход, община — это удивительная возможность создавать условия для того, чтобы люди узнавали Церковь, для того, чтобы люди могли Церковь полюбить как свою мать, но по-настоящему, не просто как историко-культурный заповедник, как музей, как театр, а как самую дорогую, ради чего, но если придется, и жизнь свою положить, потому что Церковь нужно любить всем сердцем. Церковь, она учит нас любить Христа и любить Бога. И для этого вся приходская деятельность, она выстроена таким образом, чтобы формировать в наших прихожанах и захожанах, и просто интересующихся людей, формировать в них интерес, а потом желание, а потом решимость быть христианами, а не казаться ими.
А как происходит вот это формирование интереса и желания?
Ну, во-первых, в церкви должна быть красивая служба. Службу нужно любить. И поэтому мое пожелание как настоятеля ко всем церковнослужителям, чтобы они службу любили, знали и добросовестно выполняли свое послушание. Священники — свое послушание, алтарники — свое, певчие — свое. И чтобы на службе, как в часиках, каждая шестереночка, она подпадала в свой зубчик. Чтобы вот эта синхронизация, священник, клирос, чтец, оно было настолько четко, неспешно, не суетно, чтобы не было лишних движений, чтобы человек, оказавшись на службе, мог бы напитаться той красотой, той силой, тем духом, который находится в церковном богослужении, чтобы человек со временем полюбил церковную службу. Поэтому мы специально всех прихожан собираем, объявляем, что вот такая служба, она обязательна. Вот она, допустим, раз в год совершается, на ней нужно быть обязательно. Вот такие-то службы, у них особенности. Поэтому нужно быть, ну, максимально постараться соорганизоваться. Вот. У меня к хору всегда очень требования серьезные, чтобы хор пел хорошо, чтобы пел молитвенно. Поэтому в хоре нет людей, ну, как бы случайных, нет людей внешних, ну, которые каким-то образом пытаются просто таким заработать на свою жизнь. Очень важен дух хора, молитвенный дух. А молитву создают люди, которые молятся во время службы и во время своего пения. Поэтому все клиросные сотрудники, они церковные люди, они ведут серьезную церковную жизнь. Бывают регулярно на исповеди, на причастие, то есть живут в системе церковной жизни. Это такая основная задача касательно богослужения. У меня серьезные требования к сотрудникам. Милостью Божией сотрудников много людей, которые обеспечивают жизнедеятельность прихода. Их, ну, наверное, около 60 человек на сегодняшний момент. Здесь и клирос, и алтарные служители, священнослужители, и сотрудники трапезницы, и преподаватели воскресной школы, и библиотекари, и сотрудники детского центра, и семейного клуба «Вместе», и киоска. То есть везде есть люди, которые таким же образом воспитаны. Ну, потому что очень важно, чтобы мы смотрели не, как бы не друг на друга, а смотрели в одну сторону, чтобы мы смотрели в сторону Христа и понимали и свое место, и свое послушание, и относились к нему добросовестно, и в отношении к прихожанам, которые приходят. Я много раз слышал разные замечания людей, которые приходят в храм и сталкиваются, не знаю, со свечницей или с киоскером, с какой-то грубостью, невнимательностью. И от этого у людей на душе остается очень глубокий след, который они там не могут долго зажить. Вот. Поэтому сотрудники воспитаны. Я очень надеюсь, что и в моем отсутствии, когда я за ними не наблюдаю, они также себя стараются вести приветливо, внимательно и с заботой о прихожанах. Очень важна система, слово «система» такая немножко светская, но как бы порядок назовем. Порядок в введении людей в церковную жизнь. Вот недавно встречались с некоторыми людьми, вот один молодой человек, ну, 40 лет, очень успешный, состоявшийся, вот, кореец по национальности, который несколько раз помогал храму. И вот мы собрались в кругу знакомых, и он с большой благодарностью говорил о том пути, который ему пришлось проделать. И, говорит, пришел в церковь по меркантильным соображениям. Я однажды узнал такую народную мудрость, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Я для себя подумал, ну а зачем мне ждать, пока грянет гром? И я собрался и пришел в храм. Что мне делать?
Чтобы застраховать от грома себя.
Чтобы подготовиться к крещению. Что мне делать, чтобы узнать жизнь церковную? Вот. А поскольку этот человек как-то более-менее близкий, это всегда сложность с близкими, знакомыми, родственниками. Проблемы, потому что, ну, чувствуешь, что вроде общий подход к ним как-то не очень, но смиряешься, говоришь, ну вот у нас такой порядок. У нас все прихожане, желающие узнать о церковной жизни, они идут одним общим путем. Это огласительные беседы. То есть это занятия, которые состоят из двух частей, двух классов. Первое – это узнавание веры, или проверка веры, точнее. То есть так построены встречи, чтобы человек мог для себя понять, вот это есть православное вероучение, а это не есть православное вероучение. А вторая часть – это изучение такой практической церковной жизни, начальное изучение святоотеческой литературы, страстей, молитвы, какой-то опыт начальный. Вот. И постепенно человек подготавливается к серьезной вдумчивой исповеди и затем выходит к причастию.
Отец Евгений, давайте перейдем ко второй теме нашей беседы. Это тема непосредственно здания храма. Я знаю, что сейчас храм Успения Пресвятой Богородицы восстанавливается. Расскажите, пожалуйста, об истории этого храма.
Знакомство с собором Успения Пресвятой Богородицы началось 1 октября 2013 года, когда я получил указ Его Высокопреосвященства митрополита Кирилла быть настоятелем сего храма. До этого момента особых отношений с храмом, приходом не было. А где-то за полгода до этого события в жизни произошло такое другое событие, когда один из знакомых пригласил, что: «Батюшка, у меня есть возможность, не составите ли вы мне компанию съездить на Афон?» Ну и поскольку человек был очень-очень занят, у него для этой поездки всего нашлось 23 часа. То есть в первую поездку на Афон я был на этой святой земле 23 часа, меньше суток. Ну и так получилось, что Господь дал возможность за это короткое время только прибыть, добраться до скита святой Анны, Матери Пресвятой Богородицы, взойти на гору до храма Панагии, храм Успения Божией Матери, храм Всесвятой Владычицы нашей Богородицы, там помолиться, переночевать и утром спуститься к подножию горы и уже отправиться в Уранополис, то есть место, где, с которой начинается и заканчивается путешествие на Святую Гору. И после этого, через полгода, то есть после восхождения, молитвы о своей судьбе, владыка назначает настоятелем Успенского храма в городе Екатеринбурге. Прошло две недели. 14 октября мы в храме, вот в том, в котором был когда-то третий хлебокомбинат, отслужили литургию и приняли решение остаться в этом храме на зиму. Ну, потому что в жизни всегда есть место подвигу. То есть всегда нужно немножечко создавать условия, ну, в которых непросто. Не находиться в зоне комфорта. Зона комфорта — это зона смерти. То есть человек, который привыкает к комфорту, он перестает жить. Ну, духовно, в первую очередь. И поэтому мы с нашими мужчинами приходскими, с моими помощниками организовали ряд субботников с нашими прихожанами. Это тоже было удивительное время, когда все люди, они были объединены этой общей радостной целью очистить храм, а тогда он был и закопченный, и перекрыт вот этими этажами перекрытий.
Батюшка, извините, может быть, это несколько глупый вопрос, но сколько по времени вы затратили на то, чтобы расчистить храм, привести в какой-то более-менее достойный вид?
Ну, две недельки. Две недельки таких вот особо целенаправленных работ. Закрыли периметр морозоустойчивыми баннерами, поставили три печки-буржуйки, вывели трубы наружу, и началась такая особая жизнь, когда эти печки, их нужно было топить в постоянном режиме. Наши сторожа, они, конечно, обучились кочегарскому делу отлично, и это особая история, особая страница жизни прихода, когда мы начали молиться в храме. Собор имеет 180-летнюю историю. В следующем году ему исполнится 180 лет со дня освящения. А приход существует уже порядка 255 лет в следующем году. То есть на этом месте молитва звучит вот именно столько лет.
На этом месте раньше был другой какой-то храм?
Был сначала деревянный храм, потом в 1838 году по проекту архитектора Малахова был возведен Успенский храм. В 1912 году ему присвоен статус собора, то есть, видимо, за какую-то за особую роль, за особое служение. В стенах храма служило 4 новомученика-исповедника Церкви Русской, то есть которые причислены к лику святых. Поэтому молитва в стенах храма, который помнит вот эту всю историю, это особое духовное утешение. И поэтому так не хотелось уходить. Но определенный этап подготовки к реконструкции к лету 2013 года был выполнен, и с июня начал процесс демонтажа. То есть, если помните, дорогие наши горожане, вот эту желтую коробку, которую составлял хлебокомбинат номер 3, в которой заковал собор Успения советский богоборческий режим, и вот началось освобождение от оков, то есть убрали все лишние надстройки советского периода, сняли перекрытия, и сейчас собор, его стены, которые сохранились, они, ну, вот в том уже, как бы, тело собора, оно очищено. Оно, конечно, очень изранено, очень повреждено, как наши души. Мы иногда с прихожанами такую аналогию проводим, что вот тот собор, который сейчас мученик стоит, это характеристика нашей души, ну, души жителей Верхоседского района. Поскольку, по сути, вот в Верхоседском районе два храма. Это Иоанно-Притеченский, который уже ближе к Ленинскому району, и, собственно, наш Успенский на 120 тысяч населения. И вот каждый житель Верхоседского района, он так или иначе связан какими-то невидимыми ниточками с Успенским собором. Потому что здесь наши предки жили, бабушки, дедушки, кого-то крестили в этом соборе, кто-то хотел воскресную приходскую школу. И как бы вот генетически мы с храмом связаны. И каждый житель Верхоседского района, он отвечает перед Богом за состояние нашего храма, нашего собора. И вот того, как он будет возрождаться, мне кажется, и жизнь человеческая наша, она тоже будет налаживаться. Потому что, но это позор для всех нас, что храм находится в таком очень несчастном состоянии, очень поврежденном. И за несколько месяцев мы выполнили демонтаж, то есть освободили, но на пути встало серьезное препятствие. Ну как, памятник является объектом культурного наследия, то есть государство его охраняет. No comments, без комментариев. И поскольку это объект культурного наследия, то накладывает это определенные трудности для документального и прочего вот оборота вокруг храма. И в течение 3 лет мы готовили очень, получается, серьезный проект реконструкции, то есть определенная организация выполняла этот заказ прихода. Потом очень большое время ушло на выправление каких-то недоработок этого проекта. И 24 апреля 2017 года мы наконец, ура, получили государственное положительное согласование экспертизы на проект реконструкции Успенского собора. Это серьезный этап. Это значит, что государство приняло ту работу многолетнюю проектной организации. И сейчас осталось несколько согласований, получение буквально нескольких документов для того, чтобы выйти непосредственно к реконструкции. Я очень надеюсь, что мы в мае, июне этого года потихонечку уже с подрядчиком заключен договор и начался процесс подготовки строительной площадки к восстановлению храма. Ну а дальше все зависит от нас с вами, дорогие наши радиослушатели, потому что храм должен строиться всем миром. Не надо ждать, что придет какой-то дядя. Я бы очень не хотел, чтобы на какого-то замечательного человека, только лишь на него, легла ответственность за восстановление собора. Мне бы очень хотелось, чтобы это было делом всего нашего прихода и тех потенциальных будущих прихожан, которые сейчас, может быть, еще и даже себе это не представляют, Но жизнь меняется, и человек сейчас о Боге не думает, а через год он жить без Бога не сможет. Он как бы сейчас жить без Бога не может, он такой немножко наивный, думает, что он как-то сам по себе, что он, что Бог ему не нужен. Господь, конечно, его так с высоты Царствия Небесного смотрит, говорит, ну, задурил парнишка, там, что он еще, молодой. Ну, пройдет время, придет необходимость, человек осознает и пойдет искать храм, и придет. И вот, конечно, очень хочется, чтобы у огромного количества людей появилась возможность, сопричастность в этой замечательной стройке, восстановлении собора. Потому что таких храмов у нас на территории города больше нет. Храмов с 200-летней историей. И через 3-5 лет этой возможности уже не будет, потому что храм будет восстановлен. Но вот тот кирпичик, который человек заложил в стену храма, пусть это пока символично, пока человек может пожертвовать, например, на сертификат на восстановление собора, но придет время, когда мы кирпичики будем укладывать в стены, и на каждом будет написано имя, имя жертвователя. И представляете, вот мы уйдем с этой земли, а храм будет, даст Бог, стоять сотни лет. И каждый день в нем будет молитва совершаться. Священники, конечно, будут там другие, но служба будет вестись, молитва к Богу, возноситься, а те, кто этот храм строил. И вот о каждом человеке вот эта капелька молитвенной благодати, она будет его душу, неизвестно же, как там в вечности сложится наша судьба, но вот эта капелька, она будет орошать и приносить утешение за то, что человек свой кирпичик в стену собора положил.
Отец Евгений, как можно помочь восстановлению вашего храма, если кто-то захочет это сделать из наших радиослушателей?
В первую очередь, храмы, они же строятся не деньгами, они строятся молитвой и сердечным обращением к Богу. Я бы просил молитв за всех сотрудников храма, тех, кто непосредственно участвует в строительстве. Дай Бог доброго здоровья рабам Божиим, Анатолию, Леониду, Дионисию, Ольге, Сергию, Александру. Это вот те, которые сейчас непосредственно участвуют. И всем добрым людям, которые захотят помогать собору. Очень важно молиться. Кстати, здесь хочется сказать о таком приходском деле. Тоже очень важное послушание к нашей недавней беседе о приходской жизни. Вот есть у нас пожилые прихожане, которые уже физически не могут ни свечку даже с подсвечника убрать, ни тем более там пол помыть, двор подмести. Но они могут молиться. Их опыт жизни, пусть он изливается в молитвенном обращении к Богу. Вот у нас есть круг чтения Псалтири, специальный человек за это отвечает, и пожилые прихожане, они с радостью участвуют в молитве, и после каждого прочтения определенной кафизмы есть ряд воззваний, обращений к Богу, молитва о строительстве храма и молитва за сотрудников. И вот таким образом даже пожилые, очень пожилые прихожане, они могут помогать. Конечно, серьезная помощь, когда визовчане становятся прихожанами, когда они приходят, и не просто набегами бывают, а когда для них приход становится очень важной частью их жизни. И тогда, осмотревшись, они могут сориентироваться, направить свою энергию в поддержку приходских проектов. Потому что это все в общую копилочку. Потому что, конечно, говорить не хочется только вот о том, что не учите меня жить, помогите материально. То есть это слишком просто. Вот. Очень хочется, чтобы человек, участвуя в этом деле, не просто зачет для себя поставил, я там пожертвовал, я там кирпичик приобрел, а чтобы это изменило его жизнь, чтобы он стал христианином, чтобы для него жизнь церковная стала важной и значимой. А практически, опять же, сайт soboruspenia.ru, там есть все необходимые ссылочки, по которым мы могли бы эту помощь получить. Или по-другому. Например, для переводов с мобильных телефонов можно смс-очку отправить в формате кавычки «Успение», пробел «Сумма пожертвования» на короткий номер 7715. В ответ вам придет смс «Спасибо за помощь собору Успения. Храни вас Господь». Но это один из возможных вариантов. Их много. И все-таки я бы не хотел на этом как бы зацикливать внимание, потому что это, ну, это лишь средство, через которое человек так или иначе соприкасается с церковью, с приходом. А цель все-таки она другая. Цель даже не построить храм. Это тоже лишь средство. Строительство храма — это возможность людям изменить свою жизнь. Вот. А цель — это все-таки преобразить храм своей души, то есть в своем сердце навести порядок, чтобы, вычистив его, в какой-то момент в него смог войти Господь и Бог наш Иисус Христос.
Батюшка, вы очень тепло и интересно рассказываете о своем храме. Может быть, кто-то захочет непосредственно прийти. Где находится ваш храм? Когда можно к вам прийти?
Очень просто. Храм находится на Визе, рядом с трамвайным кольцом Виза, Дворцом культуры. Адрес: Кирова, не к ночи будет помянут сей товарищ, но пока улица называется в честь несчастного, но все-таки раба Божьего Кирова, Кирова 65. Въезд на территорию со стороны Кирова через ворота хлебокомбината. Храм открыт и служит прихожанам каждый день с 7 утра до 7 вечера. Это работа церковной лавки, где человек может любую информацию получить. Телефон храма 200-0246. Очень простой. 200-0246. Сайт soboruspenia.ru. Ну а вообще язык он до Киева доведет. Спрашивайте. Наверное, визовчане уже смогут сориентировать, где у нас храм в честь Успения Божьей Матери.
Отец Евгений, я знаю, вам можно задать вопросы в соцсетях, и вы ответите на них в своих видеороликах на канале YouTube. Как можно сделать это, как можно задать вопрос, где можно вам написать, где можно вас найти?
Есть замечательный сайт, как да, мы об этом не сказали, как одно из средств работы с прихожанами. У нас так получилось, что есть прихожане, которые живут, например, в других городах и даже за пределами нашего Отечества. Но так случилось, что мы с ними настроили близкие отношения благодаря телеканалу «Союз». Благодаря тому, что много лет, больше 10 лет, была ежедневная передача «Церковный календарь». И какие-то слова, мысли, ответы, они находили отклики в сердцах людей. И такие вот прихожане у нас тоже существуют. И когда стал формироваться сайт собора Успения Пресвятой Богородицы, то одна из задач была как раз связь с этими нашими прихожанами. Связь через аудиозапись, например, проповеди, которые за богослужением священники говорят. Связь через ежедневную передачу «Благая часть». То есть это видеосюжет, ну, так сказать, размышления на ту или иную тему в течение 5-7 минут, где ну, примерный тот же формат, что церковный календарь, только чуть покороче, где какие-то мысли, наблюдения стараюсь сформулировать и поделиться с нашими зрителями. сайт soboruspenia.ru. Там можно и найти нас, и задать все интересующие вопросы.
Большое спасибо, батюшка, за нашу такую теплую беседу. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был протоиерей Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия, настоятель Успенского собора на Визе. Еще раз большое спасибо, отец Евгений. До новых встреч.
Спасибо, Анна, за добрую беседу. Правда, очень интересно и очень тепло. И вас, дорогие радиослушатели, очень рад. Храни всех Господь.